Проект «Европа. Радио Свобода». Радиожурнал европейских событий. У микрофона Ярослав Шимов. Сегодня мы подводим итоги 2014 года. Для Европы он был непростым, прежде всего из-за украинского кризиса и связанного с ним ухудшения отношений между странами Запада и Россией. Мы много говорили в наших передачах об Украине, о причинах и механике событий в этой стране. Героями наших репортажей и интервью были многие участники войны в Донбассе. Один из них — Семен Семенченко, командир 1-го добровольческого батальона обороны Донбасса, созданного в апреле 2014 года. В него сразу же записались 600 человек. С Семеном Семенченко об обстановке на востоке Украины тогда, весной уходящего года, побеседовала моя коллега Александра Вагнер.
Я бы хотела в первую очередь спросить подробности по поводу этого 1-го батальона обороны Донбасса. Расскажите, пожалуйста, что он из себя представляет, сколько людей уже записалось и какие у него цели?
Все люди, которые живут на Донбассе, делятся на две части — равнодушные и неравнодушные. Те неравнодушные, наблюдая ситуацию, понимают, что все это не так, как видится. То есть партия регионов стояла у нас у истоков сепаратизма в Донбассе. То есть это все депутаты проплачивали, владельцы шахт, предприятий, всех этих людей изначально. И источником сепаратизма было желание договориться с центром. Мы видели, как милиция не выполняет свои обязанности, как сдается эта украинская территория шаг за шагом. И у людей появлялось желание все-таки выйти, и, как раньше на Майдане, только сейчас уже выступать за свою родину. И эти люди бьются как рыба об лед, об Министерство обороны, об милицию, вот эти отряды, которые формируются сейчас в МВД. Там все это затягивается, там не выдают оружие, занимаются шагистикой. В это время мы видим, как ставят блокпосты, захватывают одни здания и прочее. И вот этот прорыв людей, он вылился в желание создать отряд добровольцев. Перед этим, конечно, мы пытались и в нашем областном военкомате что-то сделать. Месяц лежит неподписанная директива о том, чтобы создать такой батальон у нас. Не выделяются ни помещения, ни материальные средства. Походили по другим организациям, потом плюнули, и когда ситуация стала наиболее угрожающей, решили делать это самостоятельно. С учетом того, будет официальный статус — отлично, не будет — придется брать уже каким-то образом оружие в свои руки. Потому что мы предполагали, что, конечно, придет такой момент. Ситуация с сбором людей в Донецке, она очень опасная, то есть люди могут, призывники, стать источником атаки сепаратистов, просто криминалитета. Поэтому решили формироваться в Днепропетровской области. Кинули клич, люди стали помогать так или иначе. То есть фактически мы оказались ненужными государству, но нужными людям. Потихонечку разные люди, журналисты, блогеры, просто неравнодушные люди, вывели нас на непосредственно Днепропетровскую администрацию областную, которая, как известно, сформировала полк национальной обороны области Днепропетровск. И нам позволили сформироваться на территории области в составе полка Днепропетровск. Это называется батальон «Донбасс». То есть в настоящий момент мы формируемся, записано около 600 человек. Но для того, чтобы развернуть службы, для того, чтобы наладить работу по уставу, скажем так, по здравому смыслу, мы сейчас принимаем базу, разворачиваем эти службы, и фактически сейчас у нас два взвода. Идет мобилизационный процесс.
Насколько я понимаю, глава МВД все-таки выступил против вот таких вот добровольных подразделений.
Я не знаю, против чего он выступил. Мы изначально пришли в военкомат и хотели призваться в батальон территориальной обороны Донбасса, который должен был создан на основании указа о частичной мобилизации. То есть из местных жителей подразделения, которые занимаются блокпостами, охране административных зданий, колоннами военными, чтобы их не блокировали, борьбой против вооруженных формирований незаконных и прочее. То есть самими жителями, а не какими-то бандеровцами, о которых говорят. Это месяц приказ лежал, не формировал это подразделение никто. Поэтому, естественно, мы начали формировать свое что-то. И мне все равно, что какой там приказ у Авакова и прочее. Что это приказ? Это вместо Украины будет приказ Авакова? То есть я не готов обсуждать эти вещи, и меня не интересует, если честно.
А какие вы перед собой ставите цели, по крайней мере, вот в настоящий момент?
Мы хотим, чтобы не было захвата админзданий, чтобы не стояло чужих блокпостов, чтобы не висело чужих флагов, чтобы не запугивали людей. Будем действовать сообразно обстановке, с целями, противоположными тому, что я сказал.
То есть оружия в данный момент у вас нет? Вы собираетесь заниматься как бы организацией просто порядка на улицах, да?
Нет, мы не занимаемся порядком на улицах. Здесь собираются люди, которые хотят защищать свою родину. Просто не стискивая потные кулачки возле телевизора или Фейсбука.
Вы говорили в начале нашего разговора о том, что владельцы шахт поддерживают это сепаратистское движение на Донбассе. Но при этом было заявление шахтеров, которые написали большое письмо о том, что они не поддерживают сепаратистов. Как, в общем-то, это соотносится между собой?
Ну, можно привести несколько примеров. Например, чем раскачиваются люди, почему люди в итоге оказываются многие на сепаратистских митингах. То есть распускаются слухи о том, что, например, 15% зарплаты отчисляется на восстановление Майдана. Потом начинали распускать слухи, что отчисляют на Национальную гвардию. Людей централизованно свозили автобусами с предприятий. Занимались этим многие мэры городов, депутаты, владельцы шахт. Я не говорю про все шахты. Есть конкретные люди, они известны. Известны фамилии, телефоны, суммы передаваемые. То есть это ни для кого не секрет на Донбассе. Что если бы владельцы предприятий многих не свозили бы своих рабочих централизованно на митинги, то не было бы такой массовости, процесс не прошел бы эту критическую отметку. А что теперь происходит? Люди, которые были сепаратистами, откровенно пишут, что теперь мы не сепаратисты, мы будем вас убивать и дойдем до ЧОПа. То есть ситуация радикализуется. Но у истоков этих стояли именно люди, облеченные властью и деньгами. Это искусственно, это не просто так люди за Россию стали выступать. Я видел это изнутри, я знаю.
То есть вы таким образом подтверждаете, что все-таки российское влияние на Донбассе не так сильно?
Максимум 20% людей. То есть то, как раньше раздували культ Януковича, культ высокого мужика в пиджаке, как говорят на Донбассе, точно так же обрушили его культ и на свободное место начали насаждать культ России. Когда в больницах проводятся лекции на тему, как хорошо живется в России и сравнится зарплата российского врача и украинского, когда спокойно на это смотрит главврач, когда людей свозят автобусами, владельцы предприятий и мэры, когда милиция расступается и пропускает толпу гопников, которые убивают людей на митингах. Это все называется искусственно созданная ситуация. Саботаж, а вообще это предательство. Поэтому, конечно, говорить о том, что это влияние России, нет. Это одновременно работа и России, и работа изнутри вот этой нашей пятой колонны.
Но вы, я так понимаю, родом с Донбасса, и вы, наверное, там сейчас видите обстановку. Скажите, а действительно ли там есть вооруженные люди? Я имею в виду все-таки специальные какие-то подразделения армейские. Видите ли вы этих людей?
Мы говорим про какие? Про войска Российской Федерации?
Да, да, я в данном случае имею в виду их.
Там есть, как говорится, каждой твари по паре. То есть есть гопники, которым раздали автоматы, более 2000 единиц стволов. Ну, в основном там это все-таки, конечно, пистолеты, но есть и автоматы, захваченных оружей, КСБУ и прочее. Это первая группа. Вторая группа – это профессиональные преступники, которые то же самое раньше выступали на стороне партии регионов, а сейчас привлекаются к сепаратистскому движению. Третья группа – это идейные люди. И четвертая – это небольшие группы диверсантов.
Моя коллега Александра Вагнер беседовала с капитан-лейтенантом запаса ВМС Украины Семеном Семенченко, командиром батальона «Донбасс» Украинской национальной гвардии. Летом это подразделение участвовало в ожесточенных боях с сепаратистами и понесло тяжелые потери. А в октябре на парламентских выборах его командир был избран в Верховную Раду Украины. Украинский кризис и отношения с Россией отчасти повлияли и на политическую жизнь Европы, став одной из тем дебатов в ходе кампании по выборам в Европарламент, состоявшемся в мае. Хотя в центре внимания избирателей были прежде всего экономика и перспективы европейской интеграции. Выборы принесли тогда неоднозначные результаты. В целом, по Евросоюзу на участки для голосования пришли чуть более 43% избирателей. Это примерно столько же, как и на предыдущих выборах 5 лет назад. По отдельным странам показатели явки заметно отличаются. Характерно, что в странах Центральной и Восточной Европы в целом голосовать пришло значительно меньшее число избирателей, чем на Западе и Севере ЕС. Меньше всего евровыборы заинтересовали словаков. Там электоральная активность оказалась на небывало низком уровне – 13%. Если сравнивать результаты нынешнего голосования с выборами 2009 года, то больше всего мест потеряли правоцентристские партии, объединенные в Европарламенте во фракцию Европейской народной партии. Теперь у нее будет 212 депутатов, тогда как в предыдущем составе Европарламента их было 274. Социалисты тоже потеряли, но меньше, у них 186 мест, а было 196. Потеряли часть кресел и либералы, 70, было 83. Почти при своих остались зеленые, 55 мест вместо 57. Заметно возросло представительство радикальных левых, 47 парламентариев вместо 35. Однако главной новостью евровыборов стал успех евроскептических и национал-популистских партий, чьи представители, не исключено, объединятся в новом Европарламенте в отдельную фракцию. Самый громкий успех ждал французский национальный фронт во главе с Марин Ле Пен. Националисты заняли на выборах первое место, опередив и правящих социалистов, и ведущую оппозиционную партию. С подробностями из Парижа Наталья Каневская.
Во Франции наибольшего успеха добились националисты-евроскептики, выступающие против евроинтеграции из-за возвращения к более обособленной модели экономического и политического развития. Главной политической силой, представляющей Евросоюз корнем всех основных проблем, является во Франции праворадикальный национальный фронт во главе с Марин Ле Пен. По предварительным данным, опубликованным после закрытия избирательных участков в Пятой Республике, эта партия набрала 25,4% голосов. Невероятный рост по сравнению с результатами евровыборов 2009 года, когда французские националисты получили лишь 6,3% голосов. За национальным фронтом следует главная оппозиционная правоцентристская партия «Союз за народное движение» (УМП) 21% голосов. Третий результат принадлежит правящей социалистической партии президента Франсуа Оланда 14,5%. От социалистов после громкого провала на мартовских муниципальных выборах никто ничего другого на общеевропейском голосовании не ожидал. Поэтому основным проигравшим на этих выборах эксперты считают именно галлистов-правоцентристов, лагерь бывшего президента Николя Саркози. Центристы блока УДИ МОДЕМ получили 10,3% голосов, французский экологический блок ослабил свои позиции на общеевропейском уровне 9,4% голосов, леворадикальный левый фронт набрал 6,5%. Заявление Ле Пен-младшей по следам общеевропейского плебисцита звучало поистине победоносно.
Суверенный народ сказал свое слово громко и четко, как во все великие моменты своей истории. Коалиция тех, кто более не верит во Францию и считает, что французы более недостойны свободы и суверенитета, народ заявил, что намерен снова взять в свои руки собственную судьбу. Наш народ требует одной единственной политики, политики французов, для французов, с французами. Он более не намерен получать указания извне, подчиняться законам, за которые не голосовал, подчиняться комиссарам, которые не были избраны всеобщим голосованием. Французы сегодня наметили первый этап этого долгого и необходимого марша к свободе, который позволит им вновь обрести суверенитет, освободиться от гнета политики жесткой экономии, восстановить свою идентичность. Французы сегодня возложили на Национальный фронт ответственность за реализацию того выбора, который они сделали. Это великая честь. Мы сделаем все, чтобы быть достойными выполнения этой миссии.
Основатель Национального фронта и его почетный президент Жан-Мари Ле Пен сразу после публикации результатов голосования призвал к распуску парламента и отставке правительства Франции. Результат голосования превысил даже самые оптимистичные для Национального фронта прогнозы, прочившие ему порядка 20% голосов на выборах в Европарламент. Из 74 кресел, отведенных Франции в Брюсселе и Страсбурге, националисты Марин Ле Пен займут не менее 24. Французские правоцентристы УМП займут в Европарламенте 20 мест, социалисты 13, центристы 7, зеленые 6 мест. По предварительным данным, на общеевропейских выборах проголосовали около 43% французов, примерно на 3% больше, чем в 2009 году. Настоящим шоком результаты евровыборов назвал премьер-министр Франции Мануэль Вальс.
Момент, который мы сейчас переживаем, очень сложен для Франции и всей Европы. Массовый отказ от голосования, подъем правых радикалов, скромные результаты для правящей партии и левого крыла в целом – все это продемонстрировало глубокий скептицизм избирателей. В очередной раз, спустя всего несколько недель после муниципальных выборов, мы наблюдаем кризис доверия и гнев, на сей раз направленные против общеевропейского проекта. Европу слишком долго считали чрезмерно отстраненной, чуждой вашим ежедневным проблемам. Она для многих была разочарованием. И все же я знаю, что вы любите Европу, но она должна возвратить вам надежду. Европейские институты и правительства должны незамедлительно отреагировать и сделать все, чтобы добиться экономического роста и создать новые рабочие места. Нам нужна более сильная, более солидарная, более справедливая и более щедрая Европа. Результат этих выборов – это более чем еще один сигнал тревоги. Это настоящее землетрясение.
Французские политологи задаются вопросом, смогут ли эти политические образования из разных стран ЕС найти общий язык для формирования единого блока в Брюсселе и Страсбурге. При присущем всем им популизме и евроскептицизме политические платформы этих движений сильно отличаются. Для формирования парламентской группы в Европарламенте необходимо объединить 25 евродепутатов по меньшей мере из 7 государств. Марин Ле Пен в прошлом году официально заявила о своем альянсе с Гертом Вилдерсом, лидером голландской праворадикальной партии «За свободу». К франко-голландскому альянсу, считают политологи, могут также присоединиться австрийский националист, истинные финны, праворадикальная партия Финляндии, итальянская Лига Севера и бельгийские националисты, партия «Фламандский интерес». Наталья Коневская для Радио Свобода, Париж.
Сепаратизм не был в этом году проблемой одной только Украины. Большое внимание привлек сентябрьский референдум в Шотландии, на котором решался вопрос, оставаться ли этой стране в составе Британского Соединенного Королевства. Вот что сообщала тогда об итогах голосования наш корреспондент в Великобритании Наталья Голицына.
Центр избирком Шотландии объявил результаты голосования. 55,4% шотландских избирателей высказались против независимости, 44,6% за. Если в крупнейшем городе Шотландии, Глазго, большинство избирателей предпочло независимость, то в столице Шотландии, Эдинбурге, большинство ее отвергло. Референдум прошел при рекордной, небывалой в Британии явке избирателей в 85%. Алекс Салмонд заявил, что после того, как огромное число шотландцев высказалось за независимость, проведение прежней политики в отношении Шотландии невозможно, и сейчас он ждет обещанных центральным правительством в Лондоне расширения шотландской автономии. Он не исключил обретение Шотландии независимости в будущем. Сразу после известия о поражении сепаратистов с эмоциональным заявлением у своей резиденции на Даунинг-стрит выступил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, который заявил, что результаты референдума закрыли проблему шотландской независимости, по крайней мере, на целое поколение. Он пообещал расширить компетенцию шотландского правительства в области социальной сферы и налогообложения. Шотландии удалось сохранить Соединенное Королевство и 300-летнюю унию Англии и Шотландии. Похоже, шотландцы прислушались к совету королевы Елизаветы II хорошенько подумать о своем будущем. Насколько шотландский референдум соответствовал всем стандартам и нормам международного права? На этот вопрос в интервью «Радио Свобода» отвечает ведущий британский эксперт по проведению референдумов, автор книги «Референдум и этнический конфликт» профессор Мэтт Квортроп.
С точки зрения международного права, это был идеальный референдум. Он мог бы послужить образцом для проведения референдумов. До его проведения обе стороны, сторонники и противники независимости, которые вели в Шотландии собственные политические кампании, договорились о дебатах и ненасильственных мирных методах их ведения, о процедуре проведения самого референдума и об уважении его результата. Мы знаем много референдумов, в ходе которых возникали вспышки насилия и нарушения международных норм. Но о шотландском референдуме этого не скажешь. Это был один из самых мирных референдумов, которые мне приходилось наблюдать. Он может послужить образцом для будущих референдумов. Мне редко приходилось наблюдать референдум, который был бы проведен лучше, чем шотландский.
В России шотландский референдум многие сравнивают с референдумом в Крыму о присоединении к России. Насколько такое сравнение корректно?
Крымский референдум был очень проблематичен. Его результат нельзя назвать легитимным, поскольку его организаторы не следовали конституционной и правовой норме, требовавшей участия в его проведении украинской стороны. Местные власти в Крыму поступили с международным правом и создали серьезную проблему с его признанием международным сообществом. Шотландский референдум был по существу полной противоположностью крымскому референдуму.
Могло ли центральное правительство запретить шотландский референдум? И если могло, почему оно этого не сделало и поставило страну на грань распада?
Шотландская национальная партия выиграла парламентские выборы под лозунгом проведения референдума о независимости. Центральному правительству было очень трудно его запретить, поскольку косвенно это было требование шотландских избирателей. Премьер-министр Дэвид Кэмерон вполне справедливо решил, что в этой ситуации проведение референдума было бы соблюдением основ демократии. Да, для него это был политический риск, учитывая, что в самом начале политической кампании у сторонников независимости, судя по опросам, было значительно больше сторонников. Тогда их число превышало противников независимости чуть ли не на 20-30%, так что до самого конца была серьезная угроза единству страны. К счастью для Кэмерона, все обошлось, отделение Шотландии не произошло, ибо в ином случае премьер-министру пришлось бы уйти в отставку.
Существуют ли социальные, культурные, классовые или какие-то другие различия между сторонниками и противниками независимости Шотландии?
Конечно, существуют исключения из правил, но если говорить о типичных представителях противостоящих сторон референдума, то для противников независимости Шотландии типичной была бы фигура средних лет женщины, скажем, лет 50, из среднего класса. Для сторонников независимости типичной фигурой мог бы стать молодой человек до 30 лет из рабочего класса. Общая тенденция такова, что буржуазные слои, средний класс в целом голосовали против независимости, а рабочий класс был сторонником отделения от Британии. Характерный пример голосования в Глазго, а это относительно молодой город с преимущественно пролетарским населением. Чем моложе были избиратели, тем больше их часть голосовала в пользу сепаратистов. Молодое поколение в целом их поддержало. Так что возраст, а не только социальный статус, был разделительным фактором в противостоянии шотландцев на референдуме. Этот демографический тренд может стать залогом того, что в будущем мы станем свидетелями еще одного референдума о независимости Шотландии.
Говорил ведущий британский эксперт по референдумам профессор Мэтт Квортроп. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Восточная Европа отмечала в 2014 году 25-летний юбилей антикоммунистических революций, приведших к распаду Восточного блока. В странах региона эта дата вызвала немало дискуссий и размышлений о том, что принесли восточноевропейцам тогдашние события. Одно из них – бархатная революция в бывшей Чехословакии. О бархатной революции, как историческом феномене, в интервью «Радио Свобода» рассуждает чешский историк, научный сотрудник Института современной истории Академии наук Чешской Республики Павел Мюкке. Как чешское общество сейчас воспринимает события ноября-декабря 1989 года? Можно ли считать, что оно в достаточной мере осведомлено о них?
Это довольно сложно в том же чешская сплочность.
Чешское общество стало за 25 лет, естественно, разнороднее. В нем играет большую роль молодая возрастная категория. Для этих людей бархатная революция – событие почти столь же отдаленное, как Вторая мировая война. Так что здесь уже играет роль не личный опыт, а школа, масс-медиа, самообразование. В целом информированность людей о тех событиях, как мне представляется, довольно высокая. Другое дело, что не все истории интересуются. Но я бы не решился кого-то упрекать в том, что его не интересуют те или иные вещи.
А с чисто исторической точки зрения, 89-й год – эпоха хорошо изученная? Белых пятен там нет?
Я думаю, что стало над чем бадать.
Историкам всегда есть что изучать. Если говорить о большой политической истории, то тут о революции известно очень много, но не все. Немало будет зависеть от того, насколько доступными окажутся в конце концов московские архивы. По ряду тем сейчас нет доступа к материалам менее чем примерно 40-летней давности. Правда, многое можно исследовать и другими методами, например, устной истории, региональных исследований, даже любительских исторических исследований в рамках одной семьи.
Серьезные спрацывания тали пожадочных ебей.
Бархатную революцию окружает немало конспирологических теорий. Наиболее распространенная, что, мол, в ноябре 1989 года речь шла о заговоре части коммунистических верхов в содружестве со спецслужбами, в том числе советскими, направленном против тогдашнего консервативного руководства КПЧ. Мол, события просто вышли из-под контроля заговорщиков. Эту версию недавно вновь высказал последний, технически предпоследний, лидер чехословацких коммунистов, 92-летний Милош Якиш, в интервью журналу «Рефлекс». Что стоит за этими слухами?
Думаю, что с исторической точки зрения события осени 89-го и начала 90-го года в Чехословакии вполне вписываются в формат революции. Да, там были определенные аспекты, на которые теперь обращают внимание люди типа Милоша Якиша или представители бывших спецслужб. Вообще, те, кто чувствует себя отодвинутыми в сторону истории. В таких случаях открывается большой простор для разного рода теорий заговора. Революция всегда процесс сложный. Кто-то с кем-то встретится, поговорит с глазу на глаз, а потом этот факт интерпретируется весьма по-разному. Но есть вещи неоспоримые. Тогдашние сотни тысяч, а в сумме за неделю революции миллионы людей на площадях. Ход тех событий не вписывается в представление о каком-то готовившемся дворцовом перевороте.
В России, с другой стороны, распространены представления о том, что без доброй воли Москвы, в первую очередь Михаила Горбачева, не было бы ни бархатной революции, ни других тогдашних перемен в странах Центральной и Восточной Европы.
Внешний фактор, конечно, никак нельзя сбрасывать со счетов. Если бы Михаил Горбачев не стал лидером СССР, не начал бы политику перестройки и гласности и не отказался бы от силового удержания восточноевропейских сателлитов, перемены в нашем регионе вряд ли были бы осуществимы. С другой стороны, не бывает революции без массового подъема, без улицы. Так что здесь в процентах рассчитать трудно. Но, конечно, события за рубежом заметно повлияли на то, что происходило в Чехословакии. Можно сказать, что на востоке Европы тогда возник эффект домино. Стоило пасть одному режиму, как зашатались и остальные.
А насколько само чехословацкое общество тогда было готово к переменам? Было ли сильным стремление к ним, допустим, в провинции?
К
любой революции, видимо, нельзя подготовиться заранее. Никто не ожидал, что события начнутся именно тогда, когда они начались, а тем более, что они будут развиваться так стремительно. Характерно, что революция застала врасплох как тогдашнее коммунистическое руководство, так и диссидентов. В дело вступили неожиданные факторы в виде как раз студенческого движения, а потом и множество других людей, которые до сих пор особой общественно-политической активности не проявляли. Что касается пражского характера революции, то да, она началась в Праге, но многие непражские события в общем контексте как-то забылись, а это неправильно. Например, тогдашние экологические выступления на севере Чехии, в городе Теплице. Это не были непосредственно акции протеста против режима, но это было заметной проблемой, которая быстро, как и все тогда, политизировалась. А затем все эти выступления слились в один поток.
Как помысленный зачаток.
А почему, собственно, режим рухнул так быстро, за пару недель? Ведь среди восточноевропейских коммунистических диктатур чехословацкая относилась скорее к более жестким.
Причин было несколько. В рамках коммунистической иерархии действительно тогда уже соперничали разные течения. К этому надо приплюсовать экономические факторы. А после 17 ноября эту внезапно поднявшуюся волну общественной активности, давление улицы, возник своего рода синергетический эффект. Решающими оказались 1-2 недели, в ходе которых режим пытался как-то мобилизовать своих немногочисленных сторонников. Были попытки перебросить в Прагу народную милицию, что-то вроде вооруженных дружинников. МВД и тайной полиции распространялись какие-то проправительственные воззвания и петиции. Но чаша весов быстро склонилась на другую сторону и начала проявлять себя, так сказать, более прогрессивное крыло в рядах самой коммунистической партии Чехословакии, например, будущий премьер Мариан Чалфа. Но это было и на местном уровне. Началась массовая сдача партийных билетов. Многие из недавних коммунистов присоединились к гражданскому форуму и тем самым стали частью революции.
Таковы были основные события 2014 года в Европе, представленные в рамках еженедельного радиожурнала проекта «Европа. Радио Свобода». Этот выпуск подготовил и представил Ярослав Шимов, продюсер Андрей Амочкин. Всех слушателей поздравляем с новым 2015 годом, желаем здоровья, мира, удачи и оставайтесь с нами в новом году. Напомню, что мы в эфире по вторникам в рамках часа международных программ после 17 часов по Москве с повторами в течение недели. Всего доброго.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа» и «Книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 840, 11 890 и 15 130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио.